Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 308-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду его, как всегда, для вас я, Антон Пузняков. И сегодня мы будем говорить о штуке, которая на первый взгляд может показаться вообще не космической, но на самом деле эта штука вполне себе космического масштаба и космической важности, потому что будем мы говорить об исследовании океана, того самого океана, который находится на нашей планете. Ну и я, естественно, в этом недостаточно разбираюсь, поэтому сегодня будет помогать мне в этом человек, который в этом деле эксперт. Это Зарайская Юлия, старший научный сотрудник Геологического института РАН, и непосредственно Юлия занимается морской геологией. Здравствуйте, Юлия, ничего ли я не упустил?
Да, все верно, все так, занимаюсь морской геологией в Геологическом институте РАН.
Давайте я тогда начну сразу с такого вопроса, который, как мне кажется, у очень многих людей, которые там интересуются космосом и так далее, возникает, когда они слышат об океане. В каком состоянии вообще сейчас находится наше изучение океана? То есть, насколько мы много знаем об океане и о каких частях его что знаем? Потому что есть такой, наверное, я не знаю, насколько это миф, не миф, но вот что, мол, мы там картографировали 100% на Луну, картографировали 100% там поверхность Марса, что на самом деле не совсем корректно, потому что там есть всякие лавовые трубки там и там и прочие, скажем так, подповерхностные моменты, но тем не менее. А вот поверхность Земли у нас картографирована очень скудно, потому что там вот эта вот вода, большой ее слой, и мы про океан знаем крайне мало, что-то там фигурируют циферки типа 5% океана только мы изучили. Насколько вообще это релевантно и корректно?
Ну, 5% уже нерелевантно, но это стало нерелевантно последние 2 года. На самом деле, да, это действительно так. И, в общем, это очень просто объясняется, потому что дно морское закрывает водные толща большая. И снять его просто так взять достаточно сложно. То есть, на самом деле, мы делаем все то же самое, что мы делаем со съемками, ну, как, не то чтобы прям совсем все то же самое, но там Луну и Марс мы снимаем, да, со спутника на расстоянии. И у нас, в общем, более-менее это получается. Но морское мы тоже снимаем со спутника на расстоянии. Но у нас есть еще водная толща, которую надо учитывать. И разрешение. Ну, то есть, на самом деле, да, у нас тоже снята наша планета из космоса, снята точно так же на 100%, как и Марс, Венера, Луна и все, до чего мы долетели и что мы стали снимать.
Ну, с Венерой там, кстати, все тоже довольно сложно.
Да, наверняка сложно. С Венерой я вообще не очень знаю. Я знаю просто, что в последнее время у нас к этому списку начала добавляться Венера. Вот. Но просто разрешение, то есть если мы можем построить для участков Марса или там для участков Луны, мы можем построить карту с разрешением там, 5 метров, то для нашей собственной планеты в океане это разрешение будет 250-300 метров. В лучшем случае.
А это разрешение, это трехмерная погрешность или это двухмерная погрешность? Ну, то есть, в смысле, мы не уверены там по глубине на такое, на вот эти 200 метров? Или это просто вот кусочек, мы, грубо говоря, знаем там среднюю глубину достаточно точно, просто вокруг нее вот такой, как бы у нас пиксель, да, рисуется, который под каким-то наклоном расположен, да? Но я себе просто представляю, как вот визуализировать эту карту океана, да, что если у нее плохое разрешение. То есть она как бы составлена должна быть из таких, из полигонов.
Да, это размер пикселя. То есть это у нас вот если мы возьмем фотографию, да, то фотография Марса у нас будет более-менее четкая, а фотография поверхности дна океана у нас будет такая очень-очень-очень размытая.
Я просто в связи с чем спрашиваю? спрашиваю. Меня недавно ошарашила новость, что я всю жизнь помнил, что Марианская впадина, там, по-моему, 11 километров 88 метров, а тут недавно где-то были заголовки, что на самом деле она чуть менее глубокая. Я такой, ну как же так? Я же вроде как запоминал.
Да. Но это все на самом деле к точности. Точность измерения — это тоже такая штука отдельная. Мы не можем померить, опять же, из-за водной толщи, мы не можем прям совсем точно. С такой же точностью, с которой мы можем померить поверхность суши, да, там, теодолитами и геодезическими методами, мы не можем померить с такой точностью глубину, потому что у нас акустические методы, мы посылаем акустическую волну, засекаем время, вот она доходит до дна, отражается, возвращается к нам на принимающую антенну, и мы получаем некую глубину. И там, чем глубже, тем больше становится погрешность. И в Марианской впадине погрешность вертикальная может быть, ну, смотря как, опять, это очень важно при разговоре о любом вообще измерении, очень важно сначала отметить, как мы вообще измеряем. Если мы измеряем со спутника, то это будет одна точность, и там это сотни метров. А если мы измеряем с поверхности воды, то это другая точность, и это будет, ну, первые десятки метров. Вот. А если мы возьмем подводный аппарат, опустимся и будем снимать на каком-то небольшом расстоянии от дна, то, соответственно, мы можем уменьшить эту погрешность до, в зависимости от того, на каком расстоянии от дна мы находимся, до сантиметров и миллиметров.
Но также там туда же Джеймс Кэмерон нырял на аппарате. Я вот что, меня вот еще почему, да, удивила вся эта новость. Ну, вроде же как бы должно было быть все известно, а оказывается, вот оно как.
Ну, да, но опять же, у нас есть погрешности измерения сенсорами. Обычно глубина, которая измеряется подводным аппаратом, не глубина поверхности, а глубина самого аппарата, на какой глубине он находится, она измеряется с помощью датчиков давления. И у них тоже есть своя погрешность. Ну, то есть у нас все время в воде, когда мы говорим о воде, у нас такие значения. Если дать эти значения человеку, который изучает сушу, он сильно удивится и решит, что вообще какая-то очень странная история, почему вы вообще с такими данными работаете. Они же неточные.
Ну, насколько я понимаю, да, потому что вода постоянно в движении, постоянно все меняется, там, течение. Ну, собственно, как в воздухе. На самом деле, астрономы тоже страдают от того, что мы живем, на самом деле, да, в большом аквариуме с воздухом и водой. И даже воздух очень сильно по той же астрономии.
Да, абсолютно.
Но, окей, давайте перед тем, как нырнуть все-таки в подробности, давайте еще чуть больше попробуем общую картину нарисовать, да, для слушателей вообще, что собой представляет изучение океана. Давайте вот попробуем такие крупные разделы, кто чем занимается, ну, то есть из чего состоит, в принципе, изучение океана, ну и, соответственно, какой именно областью вы заведуете?
В общем, такое же деление, как и на суше. Мы изучаем дно, мы изучаем биологию и всех, кто населяет океан. Мы изучаем водную толщу, физику, химию этих водных масс, движение водных масс. И вот все океанологические дисциплины, мне кажется, из таких крупных это, пожалуй, все. Вот. И я занимаюсь конкретно геологией, строением дна. И я, на самом деле, занимаюсь геоморфологией, то есть именно строением, рельефом дна океана. Как он образовался, почему он такой, и что вообще с ним происходит.
Есть ли какая-то, кстати, у этого практическая польза, то есть кто в первую очередь получает выгоду и может извлечь какие-то полезные знания из понимания, из лучшего понимания того, как устроено морское дно, особенно если мы говорим там о глубинах в несколько километров, которые, я так понимаю, по большей части там, в принципе, нам пока недоступны, то есть мы не то чтобы можем их как-то использовать.
Ну, вообще, если вот мы посмотрим на то, что изучено в океане, то, в общем, мы поймем, что береговая линия и мелководье у нас изучены достаточно хорошо, глубоководный океан изучен достаточно плохо. Это, в общем, сразу по двум причинам. Одна, потому что его изучать тяжело и дорого, и, главное, не всегда хватает методов и компетенции его снимать и изучать. А другая проблема как раз в том, что мы, ну, никому, в общем, это до этого дела не было никогда особо. Вот. А сейчас у нас появляются новые задачи и новые области. Ну, например, добыча полезных ископаемых. Да? У нас речь об этом идет уже очень-очень давно, и у многих стран есть лицензионные участки на дне, на достаточно глубоких. Там мы говорим о 2000 метрах, 3000 метрах. Вот у нас есть лицензионные участки на такой глубине у некоторых стран. Вот. Как добывать там полезные ископаемые, пока что никто не знает, но понятно, что надо сначала изучить что-либо, прежде чем это начать добывать.
А всякие там глубоководные коммуникации тоже сюда относятся? Ну, там вот эти прокладка кабелей межконтинентальных.
Да, конечно. Все кабели. Сейчас вот была еще последняя новость. Не помню, кто это был, Microsoft или Google, которые ставили свои сервера. У них закончился эксперимент по хранению серверов, серверных мощностей на дне океана.
Не, ну это ж Microsoft, мне кажется, все-таки было охлаждение в первую очередь, а рельеф-то им постольку поскольку. Ну, то есть просто вот эти под воду их
поместят. Ну, нет, а если вы не знаете, что происходит под водой, то, в общем, история на самом деле уже, ну, то есть это не один раз такое случалось. Откуда вообще заинтересовались тем, что происходит на дне океана? Первые телеграфные кабели, когда проложили на восточном побережье Америки.
Вы просто сказали, кто заинтересовался тем, что происходит на дне океана, ну, естественно, когда Спанч Боба выпустили, ну, тогда...
Да, но еще немножечко раньше, чуть-чуть, когда проложили телеграфные кабели, в какой-то момент вдруг связь вся исчезла. И стали смотреть вообще, что произошло. И, во-первых, там было интересно, ну, для нас, ученых, было интересно, что они поочередно, то есть по направлению от берега, и так как это телеграфный кабель, то, в общем, можно было засечь время и понять, когда это случилось. Вот. Произошли разрывы этих кабелей. И так мы, в общем, узнали, что на дне океана есть подводные каньоны, и по этим каньонам вообще как-то происходят процессы, и они настолько сильные и заметные, что способны порвать кабель. Это никому не приходило в голову, пока эти кабели на дно не проложили. Вообще все очень сильно представляли себе, что океан — это такое корыто, заполненное водой, где ничего не происходит. Это не атмосфера, да, там не происходит выветривание пород, там не происходит каких-то склоновых больших процессов, таких серьезных. И вот в таз налили воды. Приблизительно такое у нас было представление о том, что такое океан.
Я еще помню, когда-то давно на... По-моему, я по Discovery смотрел, там рассказывали о проекте, который, ну, фактически представляет собой гиперлуп, только подводный и межконтинентальный. То есть туннели, в которых ездят всякие там маглев-поезда, из которых откачан воздух. Это все, естественно, защищено водой, да, вот всяких там атмосферных штук. То есть там никакие... ураганы, торнадо и так далее вроде как не должны влиять. И вот такая технология будущего, которая в том числе как-то за дно крепится, наверное. Mm-hmm, mm-hmm. Там, естественно, конкретных ответов никто не давал. Это так из серии. Что можно было бы построить в каком-нибудь далеком будущем? Потому что пока что, я так понимаю, мы достаточно далеки от подобного уровня конструкций просто по масштабу хотя бы. Не говоря уже о там, технологиях обеспечения всего этого.
Ну да. Но, с другой стороны, мы подходим вот сейчас. Мы в очень интересном моменте живем, потому что начали осознавать, что вообще наша планета, она вся взаимосвязана, и атмосферные процессы, которые происходят над Китаем, да, или, например, пожары в Австралии, вот, которые происходили этим летом, они влияют на состояние атмосферы во всей планете. Не может быть такого, что у вас что-то произошло в Китае, и там вот какие-то невидимые границы защитили весь остальной мир. Такого же нету. Вот. И с океаном, в общем, более-менее то же самое. И одна из причин, вот, к вашему вопросу, почему, зачем вообще нам надо изучать глубокие части океана, например, распространение волны цунами через океан. Ну вот до Индонезии дошло, да, дошла волна, когда было цунами. По всему Индийскому океану разошлась волна, когда было землетрясение рядом с берегами Индонезии. И точность прогноза того, когда эта волна придет к к другим странам, она, в общем, зависит от того, насколько точно модель рельефа, например, у нас есть. И на самом деле это экономически очень важно. Вы говорите людям, вот у вас произошло землетрясение, может быть, будет цунами, и может быть, через там... в течение 2 суток до вас дойдет волна, пожалуйста, уйдите в горы, леса. Вот. И, да, и экономически вам надо будет как-то вот этих несчастных людей, которых загнали в горы, кормить, поить и снабжать в течение 2 суток. Либо вы делаете какую-то более-менее адекватную модель, которая вам говорит, что вот это произойдет ну, вот, в течение 6 часов, допустим. Принимать решения с таким уровнем знаний намного более адекватно, чем не очень понимая, что происходит.
Угу. Окей, тогда, мне кажется, можно переходить к практической части, да? Как непосредственно это делается. То есть, правильно ли я понимаю, что такая высокоуровневая задача, которая стоит, это с наилучшим разрешением картографировать то, что находится на дне океана?
Ну, у меня конкретно, да, там у разных ученых стоят разные задачи. У биологов, например, интересная задача узнать, кто живет в океане. Мы вроде как знаем, по общим подсчетам биологов, что мы знаем около 10% видового разнообразия океана. Вот мы приблизительно так же знаем, ну, вот сейчас за последние, как я уже сказала, за последние 2 года мы немножечко больше данных собрали. Теперь мы можем говорить о том, что мы знаем 19% поверхности дна океана, как выглядит поверхность дна океана, какой у нее рельеф.
Ну, то есть, еще раз, эти 19%, то в смысле, что мы не знаем, то есть у нас не то, что картографировано только участок, да, который занимает 19% от всей площади, это мы редуцируем за счет вот плохого разрешения, да, то есть мы не знаем каких-то особенностей рельефа, которые прячутся вот в этом дополнительном разрешении, которое мы могли бы получить.
Ну, это как бы вы так немножко пропустили Монако, например. Вот у вас есть карта, где есть Монако, и есть карта, где нет Монако вообще, в принципе, вы его не видите, потому что такое разрешение у вашей карты.
Да, но я к тому, чтобы люди не представляли, потому что, мне кажется, вот первая ассоциация, которая приходит у людей, когда им там говоришь, что у нас, мы там знаем, мы картографировали только 5% океана или только там 19% океана. Вот люди себе представляют собой, значит, океан, такое белое пятно, и на нем закрашено какими-то цветами, да, ну или каким-то рельефом, только вот кусочек, который составляет 19%. То есть так-то мы... имеем карту всей поверхности Земли, просто там, где океан, у нас очень плохое разрешение. Типа такого, да?
Да, 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 все правильно, да. У нас достаточно грубое разрешение там, где океан. Ну, как бы, откройте Google карты или Google Earth, и вы увидите, в общем, есть карта океана. Это, на самом деле, самая такая сложная история, доказать вообще людям, особенно там чиновникам и спонсорам, которые выделяют деньги на исследования, что вообще нам, в принципе, нужна карта океана, потому что, ну, посмотрите, она же у нас есть. Но если начать разбираться, если вы скроллом приблизите картинку, то вы, в общем, увидите, что некоторые части океана, особенно около берегов, там достаточно хорошо видны детали, там есть какие-то каньоны, подводные реки, русла, какие-то горки, горочки, горушки и вообще очень много всяких разных интересных деталей. Вот. А чем дальше вы уходите от берега, тем меньше и меньше этих деталей становится. Это не потому, что там нет ничего, это потому, что мы не очень хорошо сняли еще эти места, и там нет данных.
Я вот, кстати, подумал, да, с чем можно провести аналогию, когда, ой, мы случайно не заметили Монако. Ну, это какая-нибудь карта финансовых операций, может быть, у кого-нибудь такая. Ну, вы знаете, случайно не заметили Монако. Ну, да, есть, нет, какая разница.
Ну, да.
Окей, а так, опять же, достаточно такой нубский, но, тем не менее, мне кажется, очень важный вопрос. А почему так получается, что мы так мало знаем об океане, что у нас такое плохое разрешение? Казалось бы, у нас есть радары, у нас есть там какие-нибудь спутники с радарами, берем какой-нибудь участок спектра, для которого вода прозрачна, и вот этим спектром, радарными какими-нибудь наблюдениями, либо со спутника, либо кораблик запускаем, который вниз себя будет, значит, пулять и слушать обратно сонаром таким. И, пожалуйста, и вот как бы проблема решена. Но что-то мне подсказывает, что на самом деле все сложнее, и вот вопрос, как бы, в чем заключаются трудности, и почему наши текущие методы нас так ограничивают.
Ну, все дело в физике. В физика нам очень мешает. А со спутника мы, и вот все, при всех наших технологиях, при всех радарах, которые у нас есть, сквозь водную толщу мы на самом деле не так уж много и видим. Мы видим поверхность океана, и мы регистрируем поверхность океана. И вот то, как мы вообще создаем карту, используя спутниковые данные, мы измеряем уровень поверхности океана. И поверхность океана повторяет за счет гравитации, повторяет рельеф дна. И за вычетом всех волн, волн разного порядка, там, моделей атмосферных, ионосферы, вот все, что вы должны, все модели, которые вы должны учесть при прохождении вашей волны от спутника до поверхности океана, каждая модель вносит свои погрешности в ваше измерение. Ну и плюс вы измеряете не непосредственно дно.
Подождите, да, хочу просто уточнить момент. Вот вы сказали, что поверхность отражает рельеф дна. А как это происходит? Это за счет движения волн? Потому что поверхность воды, она же вроде как бы по геодезическим линиям должна следовать. То есть неважно какая, если там хоть километр глубина, хоть 100 метров, уровень моря, по идее, не меняется. Или я что-то неправильно понял?
Вот, нет, меняется. Уровень моря меняется за счет гравитации. У нас всегда направлена гравитация по нормали к как бы, центру масс. И если у вас есть гора, да, на дне, то, соответственно, у вас будет небольшой подъем на поверхности дна океана. У вас рельеф поверхности океана повторяет рельеф дна. Нам сильно сглажено, не в таких деталях, понятное дело.
Нет, ну вот давайте себе представим упрощенную ситуацию. Вот у нас, значит, есть такое плато, абсолютно плоский участок, там, километр на километр и на километр в глубину. Посередине этого участка мы насыпаем гору высотой 700 метров подводную. То есть получается у нас вот на поверхности воды в серединке будет такой маленький бугорок за счет того, что...
Мы добавили массы, да.
Ну, я бы интуитивно сказал, что там должен быть наоборот. То есть там как бы негативный рельеф должен быть. То есть за счет того, что там гора будет чуть сильнее притягивать воду, значит, вода должна быть ниже. Ну, типа, там, где больше массы, там вода... И, типа, инвертированный рельеф будет на поверхности. Я всего так представляю.
Могу ошибаться в смысле физики. Ну, то есть мне, правда, сложно вот это вот объяснить этот феномен. Я знаю, что... нет, там не инвертировано.
Там... Нет, так это, да, я же говорю, просто это еще одно, видимо, место, где вот такое интуитивное понимание физики такого полно.
На самом деле это просто, ну, как бы можно нарисовать на бумажке. У вас все время прямой угол, да? У вас все время есть к нормали... поверхности, между поверхностями можно провести нормаль, да? Вы понимаете, что я сейчас говорю? Я объясняю картинку в своей голове.
Да, конечно. Не, у нас вообще можно ругаться научными терминами. У нас аудитория в этом плане прошаренная.
Вот, так что да, получается над какими-то возвышенностями появляется небольшая возвышенность на поверхности воды. Это то, как мы измеряем из океана. Ну, соответственно, вот все, что нам мешает, да, все атмосферные явления и, соответственно, собственно, водная толща, нашу модель очень сильно огрубляет.
Вот это, кстати, ну, совсем неожиданный момент. Я всегда думал, что океан, он как бы, ну, плоский абсолютно, потому что, ну, вот есть у нас как бы земля, и вода, воду как ни налей, да, какую бы форму тазика я не взял, вода все равно наверху будет плоская. Оказывается, вот, да. Честно говоря, вот это для меня пока что сюрприз самый большой.
Да, ну вот, на самом деле, чем дальше мы залезаем в океан, тем больше сюрпризов мы себе преподносим, потому что вообще, так, мне кажется, человеческий ум устроен, что мы все как бы, ну, вообще у нас вся наука немножко построена на принципе подобия, да, если у нас как-то так действует все вот сейчас, то, в общем, мы это более или менее экстраполируем на все остальное, да, на все явления.
Преподносят сюрпризы, да.
Преподносят сюрпризы, да, мы не учитываем иногда, на самом деле, очевидные вещи, то есть когда начинаешь разбираться в вопросе, становится понятно, что на самом деле, черт, а почему мы сразу об этом не подумали? А не подумали мы об этом, потому что, в общем, мы привыкли к тому, что мир устроен так и никак иначе.
Окей, да. А то есть получается, вот то, что мы сказали, да, из исследования поверхности воды, да, это в основном какие-то аэрокосмические, да, инструменты используются. То есть это со спутников, это, возможно, какая-то аэрофотосъемка, аэрофоторадары какие-нибудь там.
Нет, вот аэро как раз аэрофото в изучении океана как раз уже не очень используется. То есть используется спутник, потому что мы можем построить, соответственно, какую-то обобщенную модель для всего океана, чего у нас в принципе нету. Фототехника нам не подходит. Только в очень мелководных условиях мы что-то получаем. Но это вот прям первые 10 метров глубины. Угу. Дальше, как только мы заходим в воду, мы используем только акустические методы.
А как со спутника это делать?
Со спутника уже никак. Вот, собственно, вся проблема, она и на этом и строится, что со спутника уже вот мы можем измерить поверхность океана только.
А, все. То есть, грубо говоря, у нас есть радарные наблюдения со спутника, мы по ним получаем карту вот этих вот возвышений и, ну, в общем, карту рельефа океана, по ней мы можем как-то экстраполировать, я так понимаю, не очень точно, но хотя бы примерно, что происходит под водой, ну, а, соответственно, все остальное это ручками с радарами вот этими акустическими, теми самыми, которыми подводные лодки ориентируются.
Либо с корабля, либо с подводного аппарата акустическими методами, эхолотами мы можем уже измерять. Ну, и, соответственно, дальше опять же, у нас физика, и у нас и точность, и площадь, которую мы можем снять, она будет ограничена каким прибором, каким эхолотом мы это дело снимаем. Вот, то есть у нас еще разные эхолоты для разных глубин. Мы не можем снять с одинаковой точностью. Если мы снимаем с поверхности дна, с поверхности океана, да, с корабля, то, соответственно, мы не можем одинаково хорошо снять какие-то прибрежные зоны и глубоководные зоны. Для этого нужно два разных прибора.
Ну, и еще, насколько, опять же, вот я из того, что я интуитивно догадываюсь о каких трудностях, чтобы понимать, соответственно, рельеф дна по эхолоту, нужно очень хорошо понимать рельеф воды, через которую все это проходит, потому что, насколько я понимаю, ну, опять же, насколько я знаю из-за такого общего курса физики, вода разных температур по-разному проводит скорость звука, да? Скорость звука меняется в зависимости от температуры воды. Соответственно, не зная да. карту течения, не зная карту, причем, а в воде же там могут быть всякие там терминаторы и прочие, то есть линии резкой смены температуры, даже да. на небольших глубинах, это я как это дайвер-любитель знаю.
Особенно на небольших глубинах, это наша самая большая проблема вообще в наших моделях, да. Да. Все правильно вы говорите.
То есть, соответственно, если я пытаюсь реконструировать звук, вот я послал какой-нибудь фронт волны, да, звуковой, мне вернулся, вернулась эта информация, но чтобы понять, как она возвращалась, мне нужно понимать, с какой скоростью, на каком этапе она там проходила, и как изменялась скорость звука, пока оно шло туда, потом пока оно шло обратно, и, короче, вот не зная этого, можно с очень большой погрешностью реконструировать.
Да, да, все правильно.
Кроме вот такой вот, как бы, очевидной проблемы, есть еще какие-то моменты, почему у нас... Как бы все пока что не так хорошо, как хотелось бы.
Да, у нас очень много проблем. Куда ни посмотри, то там проблема. Во-первых, это ужасно дорого стоит. А съемка с корабля вообще, сутки в океане стоят очень много денег. Измеряются они сутками. Ну и плюс у вас еще есть команда, у вас есть люди на судне. Вот, всех надо кормить, поить и всем платить зарплату. То есть это очень затратная история. Плюс мы снимаем, ну, как мы только что сказали, что это 70% площади всей нашей планеты. Вот, а снимаем мы 250 квадратных километров в сутки. Зависит от глубины. Это сейчас я такую среднюю температуру по больнице сказала. Мы снимаем достаточно маленькими порциями. И больше там совсем, ну, какими-то прям крупными мазками мы, ну, вот, только со спутника. Если с корабля, то, ну, в зависимости от глубины, да, если это мелководье, то там ширина полосы съемки у нас будет первые десятки метров, 200 метров. Если мы говорим о глубоком океане, то ширина полосы съемки у нас может там 8-10 километров. Но вот все, мы физически этим ограничены. 10 километров, конечно, звучит впечатляюще, но, в общем, есть на самом деле цифры. Было посчитано, что если захотеть решить снять весь океан, то, в общем, это займет около 300 лет. Мы только начали, у нас эхолоты там, в 70-х, 80-х многолучевые появились. До этого мы снимали однолучевыми эхолотами, то есть у нас было одно измерение, да, по профилю. Одно измерение ровно под судном. Сейчас мы таким веером снимаем. То есть у нас поперек судна есть некоторая полоса съемки. Вот я говорю, максимум 10, ну, в зависимости от эхолота, может быть, чуть-чуть больше. Но это вот первые десятки километров.
Просто огромное количество дна, которое нужно исследовать. И действительно, вот если... Мне кажется, это, в принципе, опять же, очень частое заблуждение, которое рождается понятно откуда, да? Мы в школьной программе нам всегда показывают глобус, нам всегда показывают карту, и мы такие, ну, в принципе, планетка не такая большая, да? Учитывая то, что у нас сейчас путешествия, ну, не конкретно сейчас, а вообще достаточно простые, то есть ничего такого невероятного в том, что, я не знаю, там, перелететь из Лондона в Сидней, ну, не возникает. Ну, да, много часов. Но, в принципе, вот эту планетку можно там, при желании облететь меньше, чем за сутки на коммерческих рейсах. А тут, когда речь заходит о том, что надо пойти и, грубо говоря, ручками все вот это вот просканировать, это, ну вот, масштаб, мне кажется, он у среднестатистического человека, да, в принципе, ну, как бы наши мозги, они не очень для космических масштабов предназначены, а здесь, ну, буквально космические масштабы, потому что, ну, это как бы не самая маленькая планета в Солнечной системе, ее две трети ее нужно как-то просканировать. А это очень много квадратных километров.
Ну, то есть, во-первых, мы приоритизируем, да, мы снимаем там порты в мелководье, чтобы у нас не садились на мели корабли. А мы снимаем какие-то интересные, мы выбираем всегда участки, чтобы, ну, вот здесь у нас зарождается новая кора, например, в срединоокеанических хребтах. Давайте мы будем изучать срединоокеанические хребты. А вот в зонах субдукции у нас одна плита, вроде как, по нашей гипотезе, у нас одна плита пододвигается под другую. Давайте вот посмотрим это место. Может быть, мы что-нибудь поймем о том, как функционирует наша планета. Вот, то есть мы все-таки пытаемся выбрать для себя и поставить для себя какие-то очень понятные и решаемые задачи. Неожиданности, раз уж вы сами вспомнили про самолеты, вообще откуда... началась такая, ну, как люди, которые работают с данными, и люди, которые работают и составляют карты океана, они, в общем, понятно, по умолчанию хотят создать наилучшую карту океана. Было бы странно, если бы мы хотели сделать что-нибудь меньшее. Вот. Но вообще, почему вот сейчас появилась вообще такая история о том, что надо это делать и надо этим заниматься? Потому что вот пролетая над океаном падающий самолет, найти невозможно. Это дорого, ну и вообще какая-то такая история, которая прям вводит всех в абсолютное непонимание того, что происходит. Вот. И вот очень много историй про то, что изучать океан надо, это все время какие-то бедствия. Это, на самом деле, меня ужасно расстраивает, потому что, ну, как бы, мне очень нравится, когда люди что-нибудь хотят изучать просто потому, что они хотят это изучить. А когда нужно, чтобы случилось что-то ужасное для того, чтобы задуматься, это как-то немножко кажется мне грустной историей. Но вот цунами как раз в Индонезии, да, упавший индонезийский самолет в Индийском океане, упавший французский самолет в Атлантическом океане. И это все такие события, которые стимулируют нас снимать и изучать больше океан.
В общем, тут, к сожалению, ситуация, да, как общественность птица гордая, да, пока не пнешь, не полетит. Вот, к сожалению, нужны такие пинки.
Ну да, нет, ну вот как раз у вас подкаст про космос, и я тут могу немножко провести параллель, да. На самом деле деньги на то, чтобы изучить весь океан, более или менее те же самые, что были потрачены на там первую космическую программу Соединенных Штатов. Вот, это вполне себе соизмеримые суммы, да, но космос — это что-то такое невероятно загадочное, и туда, ну, как бы, не знаю, какая была практическая задача, чтобы устраивать космическую гонку, строить ракеты и лететь на Луну или вот всем вот этим вот заниматься. И тратить на это деньги.
Ну, это вот такой момент, который меня часто, да, в комментариях мне бывает. Особенно я недавно начал еще Ютубом заниматься. И в Ютубе просто больше гневных людей пишут всякое. И там регулярно такие: вот, зачем вам этот космос? Лучше изучите Землю. Такое впечатление, что это взаимоисключающие вещи.
Да, ну вот в этом весь парадокс. В этом весь парадокс, потому что на космос мы готовы при этом, мы готовы тратить на космос, при том, что это не то чтобы очевидная штука, да, но на космос...
Мы готовы тратить на фильмы Marvel гораздо больше. Я считаю, что их в первую очередь надо редуцировать, а не космос.
Мне кажется, что все важно, и фильмы Marvel, конечно же, трогать нельзя.
Нет, я просто, когда дискуссия заходит, и вот это вот возникает, как мне кажется, ложная дихотомия между изучением Земли и изучением космоса. Я говорю: ребята,
это на оборонку сколько одна тратится? И та же, да, это суть одно и то же. Важно изучить и то, и другое. И вообще с космосом мы уже много всего натворили. Хорошо, вот, ну, мой посыл вообще заключается в том, что надо сначала изучать, а потом что-либо творить. Но, окей, происходит все так, как происходит.
Не, ну, кстати, в космосе тоже похожие примеры можно привести. Вот пока какой-нибудь там большой метеорит не ляпнется, финансирование на какой-нибудь новый телескоп, который будет заниматься в первую очередь там нахождением малых тел небесных, тоже никто не даст. Ну вот, да, окей, там когда-то был какой-нибудь там Тунгусский метеорит, мы нашли следы. Ну да, наверное, да. А вот пока не ляпнется, что-нибудь не разрушится, слава богу, пока что, насколько я знаю, зарегистрированных официально смертей от метеорита нет, или там недавно то ли какую-то одну древнюю нашли в каких-то документах, но в целом, то есть пока что у нас в современной нашей истории не было случая, пока кто-нибудь погиб от того, что на него сверху упал камень. Но такой вариант очень реальный, и статистически чем дальше, тем... Неправильно сказать, что чем дальше, тем более вероятно, потому что вероятность, она-то постоянная. Но неважно, я думаю, общий посыл, да, понятен. То есть пока что-то не случится, вот никто за дело не возьмется. Так что тут то же самое.
Ну вот, да, и, соответственно, океан мы сейчас начинаем изучать, ну, потому что у нас набралась некоторая критическая... Ну, то есть мы всегда его изучали. Карта Мирового океана, генеральная батиметрическая карта Мирового океана, есть такая организация, которая занимается тем, что собирает данные. Ну, потому что еще есть проблема, да, что у нас каждая страна занимается тем, чем она занимается. У нас очень мало... Ну, то есть для того, чтобы собрать общую карту, нужна некая интегральная межнациональная, межгосударственная программа. Вот. Есть генеральная батиметрическая карта океанов. И этой организации уже более 100 лет. Она была основана в начале 20 века. Принцем Монако.
Того самого, которого мы случайно не заметили в начале нашего выпуска.
Да, да, мы вообще, если вдруг вы будете читать про океаны, вы вообще про принца Монако тоже параллельно очень много узнаете, потому что он был, помимо того, что был принцем, он еще был океанологом и вообще ужасно любил изучать океан. Он изучал течения, ходил, у него была собственная яхта, он ходил в море и изучал Атлантический океан. Вот, и, соответственно, он же в какой-то момент своей волей организовал под эгидой Международной гидрографической комиссии, теперь уже это под эгидой, он собрал людей, которые собирали патиметрические данные о дне, о рельефе дна океана, и составляли его в карту. Вот, и дело его живет по сей день, сейчас этой организация, она, да, дочка Международной гидрографической организации и Океанографической комиссии ЮНЕСКО. Вот. Ну, то есть, нельзя сказать, что мы не интересуемся океаном, никогда не интересовались, да, у нас сколько тысяч лет насчитывает навигация. Египтяне ходили по Средиземному морю. Вот. В общем, и океан вообще, океан очень сильно, ну, то есть полоса расселения людей, самая густонаселенная зона, это прибрежная зона океана. То есть нельзя сказать, что человек не интересуется океаном. Он не может им не интересоваться, потому что он все время с ним взаимодействует.
Тогда вот еще немножко про исследование непосредственное, да? Если мы говорим, что вот есть у нас, как это правильно назвать, экспедиция, да, вот юнит, изучающий кусочек океана. Вот есть корабль, да, который с эхолотом плавает и сканирует океан. как устроена вертикаль преобразования вот сырых данных в итоге в какую-то осознанную вещь. То есть кто в этом должен участвовать, соответственно, как, ну, вот, как обычно устроен корабль, кто этим занимается, кто должен находиться на борту, как там собираются данные, куда они потом передаются, как их нужно обрабатывать. И, в общем, вот этот вот, ну, хотя бы общими такими крупными мазками давайте попробуем нарисовать вот эту вот вертикаль пути, которую проходят данные. Ну и, соответственно, кто для этого нужен.
Да, она немножко разная в зависимости от того, кто этим занимается. Если этим занимается коммерческая фирма, там, например, для исследования для нефтяников, это будет немножечко, ну, как бы одна схема. Если этим занимаются ученые, то это будет чуть-чуть другая схема. Я лучше знакома со схемой ученых. У нас обычно всем занимается один, ну, как бы один и тот же человек. Из-за этого как бы и все, и получение преобразования, потом преобразование данных, полученных сырых данных в карту, это все делает один человек обычно в науке. Вот. Есть эхолот, который излучает звук. Есть точно так же, параллельно идет измерение скорости звука. То есть периодически, либо два раза в сутки, ну, с той периодичностью, с которой нам позволяет время, деньги, экспедиция, план экспедиции, другие работы на корабле, мы измеряем скорость звука. Там, в тропических, например, широтах, да, у нас скорость звука, профиль скорости звука будет изменяться достаточно часто, потому что у нас выходит солнце, все нагревается страшно, верхний слой поверхности воды разогревается, и увеличиваются слои, да, и разница между слоями. Заходит солнце, у нас верхний слой немножко остужается, и у нас немножко, опять же, изменяется структура океана.
Можете сказать примерно, вот какого порядка погрешности это все дает? Ну вот, это там, это десятки метров, это сантиметры, миллиметры?
Нет, это метры. А скорость звука у нас вносит самую большую вообще погрешность. Вообще эхолот, это такая, ну то есть... Все системы интересные, но моя система лучше всех, конечно же. Эхолот — это такая штука, которая не существует одна, да, для того, чтобы вам получить правильные данные. У вас еще корабль при этом, движущаяся платформа, которую качает волнами во все стороны, по всем осям. Соответственно, у вас должен быть прибор, который измеряет качку, у вас должен быть хороший GPS с хорошей точностью. Ну, в океане, соответственно, вам нужно две антенны GPS, вам нужен вот этот вот прибор, который измеряет направление качки, вам нужна скорость звука, причем вам нужна скорость звука около антенны эхолота, чтобы правильно сформировать луч. Луч. Мы называем луч, хотя он, конечно, из звука состоит, этот наш луч. Вот. Вам нужен сенсор скорости звука у поверхности воды, где у вас формируется волна. И вам нужен профиль, чтобы понимать, что происходит в толще воды, чтобы правильно позиционировать все ваши измерения на дне. А измерения вы получаете приблизительно от там, 150 до, может быть, 2000, двух с лишним тысяч. Единомоментно поперек движения судна. Да, мы такой посылаем веер. То есть на самом деле акустически мы посылаем одну волну, но слушаем ее многим большим количеством сенсоров, да, и разбиваем их на сектора. И, соответственно, получаем какое-то количество измерений поперек направления движения судна. Вот. И, соответственно, вам нужно все эти приборы завести в одну систему, синхронизировать и получить правильные координаты. Вы получаете координату положения вашего судна. Да, и ваша антенна, она еще где-то там наверху обычно стоит. Ну, то есть, если мы берем большое судно. Вот. А эхолот ваш где-то под дном. И дно ваше где-нибудь на 5 километрах от дна, собственно, судна. Вот. И угол, например, у вас около 70 градусов. Крайний луч, да, который там либо с правого, либо с левого борта, у вас симметричная эта система. Вот, под углом 70 градусов, где-то в 5 километрах от оси вашего корабля у вас последнее измерение. Вам его надо правильно позиционировать с точностью, ну, хотя бы метры первые. Ну, то есть вот система должна быть хорошо синхронизирована, вам надо более-менее, и вашей системе надо более-менее хорошо понимать, как она вообще ориентирована в пространстве в данный момент времени, потому что судно, опять же, все еще качает. Вот. Вот мы собираем все эти данные, в общем, более-менее ручками, хотя сейчас уже стали появляться искусственные интеллекты, которые умеют нам помогать чистить эти данные. Вот. Ну, там всякие отскоки, да, неправильные измерения, там фронт волны наткнулся на косяк рыб. Вот. И, соответственно, вы это все чистите, как-то сажаете все свои измерения на регулярную сетку и производите, ну, она на самом деле не карта, а трехмерная модель рельефа, да, цифровая модель рельефа. Вот, и дальше уже с этими данными вы можете делать все, что угодно. Хотите, обрабатываете, хотите, смотрите на них, делаете карту, хотите, построите углы падения склонов, направления склонов, ну и так далее. Дальше уже можно думать над тем, что вы видите.
Окей, я тогда предлагаю как-то на сегодняшний выпуск потихоньку закругляться. Я думаю, мы в отдельный выпуск выделим все, о чем мы не успели поговорить, о чем хотели. Так что слушайте или радуйтесь, у вас будет еще один выпуск с такой классной темой, и там еще куча материала. Заодно, если у вас будут какие-то вопросы, думаю, можете позадавать. Но чтобы как-то вот логическую точку поставить под нашим сегодняшним предложением, какие в ближайшее время есть направления, в которых это в первую очередь будет совершенствоваться? То есть, скажем так, есть ли какие-то технологии, которые... Ну, во-первых, вот вы сказали, что в последние пару лет у нас достаточно серьезный прорыв совершился. То есть, за счет чего это произошло? И стоит ли ждать каких-то улучшений значительных вот в обозримом будущем? И если да, за счет каких вещей они произойдут?
У нас... стартовала программа CBED-2030, программа Nippon Foundation, я должна назвать полное название, Nippon Foundation, CBED-2030. Это программа той же самой генеральной батиметрической карты «Океан» и японского фонда совместная по картированию всего дна до 30-го года. И за счет этого, соответственно, сейчас собирается намного больше данных. Но, то есть, вот когда программа стартовала, у нас было как раз в районе там, 5-6% данных многолучевого эхолота, однолучевого эхолота. Ну, то есть, таких данных, полученных акустическими методами, наиболее точных данных о рельефе дна океана. Последнее издание генеральной батиметрической карты содержит около 20% таких данных, и это в том числе за счет программ и съемок, и каких-то новых съемок. Их стало, на самом деле, достаточно больше, сильно больше, чем это было раньше. Но еще помимо этого, просто стали договариваться с людьми. Ну, то есть же еще очень большой объем данных, который существует, но его нету в открытом доступе. Например, данные нефтяных фирм, да, которые там под вышки делаются, под установку любой вышки и под вообще исследования, геофизические исследования, поиски бассейнов, нефтяных бассейнов, делаются съемки. И этих данных достаточно много. Опять же, под прокладку кабелей. Вот. Но они закрыты. Они коммерческая тайна тех, кому эти данные принадлежат. Вот. Есть много ограничений там, по давности, кому-то эти данные уже давно не нужны, они просто лежат на полке, а они стоят бешеное количество денег. И вот сейчас ведется еще заодно большая работа, просто договориться, объяснить людям, что вообще такие драгоценные, редкие, дорогие данные не стоит запирать на ключ и держать. Ну, как бы всем выгоднее, если их используют много раз в разных исследованиях для разных целей. И вот этого вот достаточно много такого открылось. Ну, и плюс еще мы как-то вроде как шагаем в технологическую такую новую технологическую эру. У нас появляются подводные роботы, искусственный интеллект и так далее, технологии, которые нам позволяют снимать дешевле, что важно, потому что каждый раз отправлять большой корабль с большим количеством народа в океан не все могут, и это очень затратно. Вот. А если есть какой-нибудь беспилотник, то сразу, ну, как минимум в 2 раза удешевляется весь процесс.
Окей, на этой замечательной ноте я тогда предлагаю наш сегодняшний подкаст. Скорее будет правильно сказать первую часть нашего подкаста об изучении океана и рельефа его дна заканчивать. Я думаю, уже в ближайшее какое-нибудь обозримое будущее мы еще раз с Юлей созвонимся, поговорим и продолжим эту замечательную тему, потому что у меня еще много вопросов, я думаю, у вас тоже много вопросов, и там еще куча всего интересного скрывается под поверхностью. Я каламбурю как могу, как вы понимаете. На этом, пожалуй, тогда будем заканчивать. Вам, Юля, спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам, что пригласили.
Да, я надеюсь, нашим слушателям было хотя бы так же интересно все это слушать, как мне записывать. Хочется в это верить.
Спасибо большое, спасибо. Было очень приятно с вами поговорить.
Ну и напоследок, как всегда, несколько организационных моментов. Во-первых, если вам нравится то, что я тут делаю в рамках подкаста «Теория большой бороды», вы всегда можете пройти в приложение Apple Podcasts, поставить там оценочку, а еще лучше написать отзыв. Для этого нужно пройти в список всех эпизодов, долистать до низу, и только тогда у вас появится кнопочка «Оставить отзыв». Эта штука очень важная для подкастов, и я очень ценю ваш фидбэк, так что если вы этого еще не сделали, то у вас есть вот такой шанс меня порадовать. Вы можете ставить оценки во всех остальных приложениях, если там есть такая функциональность, в каком-нибудь кастбоксе, в Яндекс.Музыке, где вы там слушаете подкасты. Если вы слушаете на Ютубе, вы можете подписаться на канал, там лайки поставить, это написать комментарии. Также на Ютубе вы можете подписаться на мой новый проект, который уже не то чтобы очень новый, но я его активно развиваю. Это канал «Давайте разбираться», там у нас вышли новые крутые видео. Также мы с ребятами из Альфа Центавра сделали большой крутой ролик, так что пойдите посмотрите, ссылочки будут в шоу-ноутах. Ну и как всегда, вы можете поддержать проект через систему Patreon, если вам уже совсем-совсем нравится и еще хотите получать дополнительные выпуски после шоу, то это прям для вас. Ну и, как всегда, отдельное спасибо хотел бы сказать людям, которые поддерживают наш проект на максимально возможную сумму на тарифе Бердикаст Плюс, таким образом поддерживая все подкасты в нашей подкаст-вселенной, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брощак, Артем Баулин, Артур Алиев, Алия, Атлантий, Богдан Пришедько, Валера Никифоров, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Худый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Джагер Меш, Евгений Кушнаренко, Евгений Борзгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лип Фиц, Мишин Егор, Максим Подигун, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Неткрафт Компьютер, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чаковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селитько, Ярослав Почернин, Валерий Игуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Гафонов и Владимир Ходаков. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/berdicast. На этом я с вами окончательно прощаюсь. Ждите следующей части нашего разговора про морскую геологию. Будет он, я думаю, довольно скоро. На этом все. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.